«сын за отца не ответчик». Эта библейская истина давно превратилась в широко распространенное расхожее выражение. Им в разные времена пользовались многие известные люди, потому оно и ушло в народ. И с этими словами сложно не согласиться. Родители несут прямую ответственность за своих детей, за их воспитание, привитые им нравственные принципы, взгляды и стартовую жизненную площадку. Плюс, конечно, социальную адаптацию. А вот отпрыски вряд ли могут отвечать за поступки своих отцов и матерей, взрослых и самостоятельных людей. В истории, конечно, бывали прецеденты, когда все становилось с ног на голову. Но человеческое сообщество подобные антинормы на вооружение так и не взяло. Во имя своего же блага. Признание Московским областным судом вины пятерых членов банды ГТА в жестоких убийствах и других тяжких преступлениях расставило точки над «и». Почти все. Почти. Преступники, создавшие сплоченную вооруженную банду, получили ровно то, к чему упорно шли по кровавой дорожке. Они проведут в заключении долгие годы. Но история с этой группировкой и приговором суда отнюдь не заканчивается. Нелюди, убивавшие без малейшего зазрения совести, существовали не в вакууме. Они жили не в лесной землянке или лагере, раскинутом посреди пустыни. Их окружали обычные люди, коллеги по легальной и вполне мирной работе, которые прикрывались убийцы, многочисленные друзья, земляки, родные. Многие из преступников, включая их главаря, имели семьи и детей. В некоторых случаях самых близких они перевезли из Центральной Азии, в других отношения и союзы у бандитов складывались уже в России. Впрочем, это не столь важно. Куда важнее, что будет теперь с их детьми, которые никогда не увидят отцов, некоторых из которых уничтожили во время задержания и попытки бегства из зала суда в августе 2017 года, а других отправили в колонию отбывать пожизненный срок. Этим малышам теперь по 4-5 лет, и они пока вряд ли четко осознают, что приключилось с их папами. Но пройдет немного времени, и у подростков появятся закономерные вопросы. А возможно и ответы, которые вряд ли устроят социум. Во время очередного заседания суда отец одного из обвиняемых сказал про своего сына. «Москва его испортила. Люди тут богато живут, а честным трудом этого достичь трудно. Вот и портится здесь наша молодежь». Само собой, возникает вопрос, испортит ли Москва следующее поколение. Но он, конечно, чисто риторический. Тут возможны варианты. Кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко убеждена, что дети, чьи родители находятся в местах лишения свободы, либо же сами там родились, потенциально входят в зону риска.
Есть риск того, что они окажутся за чертой вот этих вот разных социальных нормативов. Но при всем при этом все, конечно, безусловно, зависит от социального окружения, в котором ребенок находится, потому что есть, да, там бабушки, дедушки, дяди, тети, опекуны и так далее, близкие люди, кто могут взять на себя ответственность за этих детей и социализировать их, и тогда, естественно, дети таким образом будут иметь психологическую травму, но при этом все-таки иметь возможность на более-менее успешную социализацию, адаптацию в социуме, и дальше они могут вполне себе быть успешными гражданами, общественными там и любимыми другими детьми. Ну, то есть, по большому счету, вести совершенно спокойно обычный образ жизни.
Но ведь помимо родственников, которые, кстати, и сами должны быть порядочными людьми, что далеко не всегда факт, есть еще и улица. А там зачастую царят свои законы, там поклоняются своим кумирам, которых общество никак не может считать позитивными. Так называемая блатная романтика – это пока еще отнюдь не рудимент ушедших времен, когда татуировки, знание специфического жаргона, бахвальство своими противозаконными действиями и жизнь по понятиям буквально культивировались в подростковой среде. Отцами, мотающими срок на зоне, в подобных компаниях гордились, поскольку они делали молодых людей косвенно причастными к миру крутых и лихих людей, которые могут все. Эдаких суперменов, криминальных рыцарей без страха и упрека. Кое-где эти традиции сохранились по сей день. И аббревиатура АУЕ для подростков из неблагополучных семей совсем не пустой звук и бессмысленное сочетание нескольких букв. Она имеет значение «арестантский уклад един» или же «арестантское уркаганское единство». Кому как больше нравится. Подобная уголовная романтика, помноженная на жизненную неустроенность того или иного ребенка, нередко приносит свои недобрые плоды, констатирует Лариса Овчаренко.
И дети, которые долго находятся в травмирующей для них ситуации, в социальной структуре, в социальных связях, в неприемлемых социальных отношениях, то, понятное дело, они, конечно, больше подвергаются надлому, и, естественно, что у них рушится социализация. Они приобретают определенные не очень позитивные черты характера, черты, закрепляющиеся, потом становящиеся чертами личности, и могут тоже пойти по пути какого-то противоправных действий и по такому пути личностного развития, которое может быть предвестником потом уже всех разных форм нарушения поведения.
Социум просто обязан иметь отлаженные механизмы, минимизирующие перспективу негативного жизненного сценария для детей, находящихся в зоне риска. Тех, чьи родители или один из них сознательно выбрали темную сторону человеческой деятельности, попрание писанных и неписанных норм и правил. Один из таких механизмов – воспитание в детских домах. О его качестве можно спорить сколько угодно, и можно до бесконечности указывать на случаи жестокости в таких заведениях. Там и правда жизнь не сахар. Но если ребенок попал в безвыходное положение, другого варианта для него, по сути, нет. Разве что усыновление. Но это сложная процедура, которая в любом случае связана с детскими домами, откуда забирают малышей. Старший вожатый лагеря «Фрегат» Ольга Лобызева работала с десятками смен, состоящих из таких детей. И она часто вспоминает тех из них, чьи родители оказались в неволе.
Первый мальчик попал в детский дом в 4 годика из-за того, что его родителей посадили. Он адекватен, он социализовался. На данный момент ему за 20 уже. Он закончил высшее учебное заведение, работает, все замечательно, все прекрасно. Второй молодой человек – полная противоположность. Он попал в детский дом уже в достаточно сознательном возрасте, ему было 12 лет. Он не нашел себе места в современном обществе. Он сейчас пьет много достаточно. Его отец тоже, насколько мне, по крайней мере, известно, с этого начинал. Он сначала много выпивал, потом разбои, грабежи, и в итоге нешуточный такой срок за убийство.
Увы, вероятность повторить судьбу своего родителя, связанного с криминалом, у многих мальчиков и девочек отнюдь не равна нулю. В социальных сетях можно найти немало исповедей нынешних или бывших детдомовцев, чьи родители планомерно раз от раза оказывались в тюрьме. Это пронзительные, а порой и жуткие рассказы об отсутствии родительской любви и заботы, которая коверкает характера, мировосприятие и всю жизнь. Не получив этого сами, пишут многие такие юноши и девушки, а зачастую и уже взрослые люди, они не могут создать полноценную семью и отдать уже своим детям то, чего не получили сами. Как печальный финал, сломанная жизнь и нередко повторение родительской судьбы. Колючая проволока, небо в решетку. Впрочем, не все так плохо. Шанс всегда остается. Несомненно, любящая полная семья, в которой родители никак не связаны с криминалом, это великолепный задел для успешной жизни. Однако среди знаменитых людей есть немало тех, кто рос в приюте, детском доме или же воспитывался в приемной семье, но состоялся во взрослой жизни. Достаточно вспомнить артистов Нину Русланову, Станислава Садальского и Пирса Броснана, музыканта Юрия Шатунова, боксера Майка Тайсона и легендарного основателя империи Apple Стива Джобса, выросшего в приемной семье. О том, получается ли у бывших сидельцев полноценно воспитывать детей и останутся ли отпрыски членов банды ГТА в России, слушайте прямо сейчас. Позитивные примеры – это то, на что нужно ориентироваться, и, слава богу, они есть. Точно так же, как дети ориентируются на родителей, повторяя свойственные тем привычки, хорошие и плохие. Воспитание – это не только нравоучение и душеспасительные беседы о морали и прилежном поведении. Это, прежде всего, личный пример, причем даже в мелочах, которые взрослым людям кажутся сущими пустяками. Дети улавливают любые детали и мгновенно воспроизводят их на своем уровне. Логика тут проста. Раз папа или мама делают что-то, значит, это что-то допустимо. Председатель Союза приемных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей и их объединений Наталья Городиская на своем примере столкнулась не только с тем, что такое воспитание на личном примере, но и проблемами, которые неуклонно сопутствуют усыновлению. Взятую ей на воспитание девочку забрал после выхода из колонии отец. Однако через год ребенка отдали обратно приемной матери. Тот просто не справился с непосильным для него бременем. Наталья Городиская в подробностях знает о сильных сторонах и изъянах нынешней системы усыновления.
Дело в том, что когда ребенок попадает в систему из-за того, что у него родители находятся на местах лишения свободы, ну, допустим, маму сажает, а в графе отец стоит прочерк, автоматически, естественно, ребенок находится без попечения родителей. У него нет статуса, что он остался без попечения родителей, потому что мама якобы есть, но она сидит в тюрьме и не может исполнять свои родительские обязанности. И ребенок попадает в систему, ну, например, в детский дом. И для того, чтобы взять семью, приемная семья, которая может его взять, родители, кандидаты в приемные родители, видят, что у ребенка нет полного статуса. И что такое полный статус? Это статус на усыновление, который вот прописан у ребенка, он есть, но он присвоен и признан оставшимся без попечения родителей. Вот его нет, это значит, что ребенка можно взять только под опеку. И непонятная история, если выйдет родитель, как он будет себя вести? То есть может он забрать ребенка из семьи или не может? Очень многие семьи не берут этого ребенка, потому что не хотят, естественно, потом с ним расставаться, привыкнув. И поэтому у этих детей очень маленький шанс попасть в семью. Это большая проблема.
Еще одна проблема – отсутствие процедуры возвращения ребенка в кровную семью в случае возвращения одного или обоих родителей из заключения. Нигде не прописано, сколько он должен общаться с биологическими родителями, какова роль психолога в этих очень болезненных для маленького человека обстоятельствах.
Самая главная травма – это отрыв от родственников, это потеря близкого взрослого человека. Это вообще самое страшное, что можно себе представить. Но представьте, взрослый человек от вас уходит. Муж, вы теряете работу, вас забирают жилье и так далее, но у вас все равно остаются родители, какие-то друзья, и вы взрослый человек, вы способны принимать решение самостоятельно. А это маленький ребенок, у которого больше никого нет. То есть как это меняется? Конечно, меняется. Многие дети развиваться перестают, ведут себя неадекватно. И это самое страшное, что может произойти в жизни маленького человека, это вот отрыв от семьи.
С этими сложностями и рисками могут столкнуться и дети членов банды ГТА. Остается лишь надеяться, что они вырастут порядочными людьми и не будут героизировать своих отцов. Известно, что родственники этих детей, некоторые из которых получили российское гражданство, намерены воспитывать их здесь, а не на исторической родине. Странная вещь. Близкие бандитов говорят, что именно в России испортились их сыновья и мужья, но уезжать обратно не намерены. Некоторые горячие головы даже предлагали лишить детей преступников статуса гражданина Российской Федерации. Впрочем, вряд ли это отвечает нормам демократического государства. Да и законодательство страны четко прописывает – выход из российского гражданства возможен лишь при добровольном волеизъявлении человека и при гарантии предоставления ему иного гражданства. Да, в некоторых точках земного шара не берут на работу близких родственников террористов и серийных преступников, лишают их паспорта, а дома публично уничтожают. Но это скорее восточная, нежели, к примеру, европейская традиция. В общем, вопрос дискуссионный. Не секрет, что выходцы из стран постсоветского пространства, в том числе и вставшие на криминальный путь, нередко содержат две семьи – в России и на родине. А это дорогое удовольствие, которое приходится оплачивать совсем другим людям. Порой ценой собственной жизни. Недавно в Москве задержали членов группировки рэкетиров, грабителей и убийц, сформированной по принципу банды ГТА. Их сразу же назвали последователями тех, кого уже поймали, судили и кому вынесли приговор. Поговаривают, члены второй банды тоже искали в столице любовь в надежде построить крепкую семью. Подкаст подготовил Сергей Ильин. Ждем ваших писем на спутник podcasts@gmail.com. Подписывайтесь и ставьте отметки.